Глава 6. Наконец, в Шанти. Как часто мы стараемся работать для Бога до пределов своей неспособности, вместо того, чтобы работать до пределов Божьего всемогущества. Хадсон Тейлор. В течение 2 лет на каждом собрании пресвитерии Гоуфорд просил разрешения найти жилище в Шанти. Но большинство считало, что открытие новой станции ослабит уже утвержденные станции. Но Гоуфорд продолжал молиться и верить в отношении Шанти. На весеннем собрании пресвитерии 1894 года было получено разрешение открыть Шанти, но при определенных условиях. Условия были такими. Станция должна была быть построена за пределами городской стены, и Гоуфорд не должен был просить другие станции прислать евангелистов или любую помощь, которая могла бы ослабить эти станции. Тем не менее, Гоуфорд получил все, что хотел – разрешение двигаться вперед. Следующим же утром на рассвете он отправился в Шанти. Вся его душа была переполнена радостью. Не прошло и суток с момента его приезда в город, как ему предложили то самое место, на которое он вместе с МакГилливрэем смотрел как на идеальное место для миссионерской станции. Но чтобы это место стало настоящим владением миссии, необходимо было провести долгие и трудные переговоры. Этой работой занялся Дональд МакГилливрэй, тем самым предоставив Гоуфорту короткий отпуск. Тем летом всю область Чуань заливала большими наводнениями. Вода в здании миссии достигала 6 или 8 футов в глубину. Одежда, белье, шторы и книги Гоуфортов были уничтожены грязными паводковыми водами. Когда вода спала, недели большой жары привели к тому, что на всем образовалась черная плесень. Так во второй раз Гоуфорты пережили потерю большей части своего имущества. Нужно немного сказать о нашем первом отпуске. Хотя в Канаде мы провели несколько месяцев, Гоуфорд выступал на многих собраниях, иногда проводя от 8 до 10 собраний в неделю. Но его сердце было в Хэнане, поэтому в начале осени он вернулся, оставив дома жену и 3 детей. При этом маленькой Хелен было всего лишь несколько недель. Когда он вернулся в Шанти, он обнаружил, что МакГилливрэй успешно выполнил возложенную на него непростую задачу, и помогло ему в этом прекрасное знание китайского языка. Идеальное место для миссионерской станции уже было в руках миссии. Когда наступила весна, госпожа Гоуфорд получила весть о том, что она может приезжать. С самого начала Гоуфорд и МакГилливрэй решили между собой, что первый возглавит основную станцию, а второй посвятит себя поездкам. Практически 7 лет Шанти был для Гоуфортов их целью. Они хотели, чтобы тут была их постоянная станция и дом. Они упорно верили в это и молились об этом. Поэтому одним утром в октябре 1895 года они с большой радостью выехали из Чуаня. Для 3 детей путешествие в течение всего дня в телеге без рессор было просто пикником, чего нельзя сказать об их матери. Как можно описать эти первые дни на новой станции? Иностранные женщины и дети, о которых распространялись всевозможные слухи, в основном плохие, буквально притягивали к миссии 1000 людей. Гоуфорд был постоянно занят с утра до поздней ночи. Строительные работы еще не были завершены. И, как обычно в Китае, он должен был измерять древесину, считать кирпичи, взвешивать известь и постоянно наблюдать за рабочими. Его Библия даже в этих обстоятельствах всегда была с ним, поскольку всегда могла предоставиться возможность посеять семя. Помимо всего этого, он должен был проповедовать толпам, которые ежедневно заполняли часовню. И в самый разгар этого давления он часто получал записку от своей жены из женского зала. «Приди и помоги мне. Здесь толпы женщин. Я так устала проповедовать, что практически не могу говорить». Тогда Гофорд приходил туда, и вместе они пели простой евангельский гимн, написанный пастором Си. Это приводило в восторг и успокаивало толпу для последующей проповеди. Так продолжалось почти 3 недели. И тогда оба стали понимать, что подобное напряжение не может продолжаться бесконечно. Тем не менее, Гофорд считал, что чрезвычайно важно приложить все усилия, чтобы в полной мере воспользоваться этими первыми днями любопытства, которое скоро пройдет. Однажды, рано утром, прежде чем толпы начали собираться, Гофорд пришел к жене со своей Библией, открытой на послании к Филиппийцам 4:19, и сказал: «Роуз, мы просто больше не выдержим такого. Я чувствую, что я достиг практически конца своих физических сил, и ты истощена почти так же, как и я. Послушай, что здесь говорится. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Здесь говорится «всякую нужду вашу». Определенно, нам нужен для помощи евангелист. Веришь ли ты, что Бог может исполнить нашу нужду и выполнить это обещание для нас? Я верю. Тогда давай объединимся в молитве, чтобы Бог послал нам человека, который смог бы помогать мне в часовне. Тогда я смогу помогать тебе без особого напряжения и смогу присматривать за зданием». Тогда они опустились на колени, и когда он молился, его жена подумала: «Но как мы можем ожидать, что получим проповедника? Мы обещали не просить помощи у других станций, и у нас нет новообращенных. Это все равно, что молиться о дожде, имея над собой ясное небо». Но Господь, совершающий чудеса, услышал крик Гофорда. На следующий день после его молитвы о помощи у дверей миссии появился Ван Фулинь из Чуваня, обращенный от опиумной зависимости. Он пришел в Шанти в поисках работы. Он представлял собой поистине жалкое зрелище. Он был истощен. Его лицо все еще имело пепельный оттенок опиумного злодея. Его фигура была согнута от слабости. Мучительный кашель сотрясал его тело каждые несколько минут. А одет, или скорее частично одет, он был в лохмотье нищего. У этого человека была печальная история. С тех пор, как он стал христианином, он уже не мог заниматься своим ремеслом, рассказывать истории людям. Его семья дошла до абсолютного обнищания. Они даже ели листья с деревьев. Иван Фулинь наконец решил накануне, как раз когда Гофорд молился, уйти из дома и прийти в Шанти. Гофорд не стал дальше слушать, а заказал для него хорошую еду и вернулся проконсультироваться со своей женой. «Может быть, это ответ на их молитвы?» — спрашивали они себя. «Но можно ли представить себе кого-то более внешне неприглядного?» Однако они решили дать ему испытательный срок на несколько дней. По крайней мере, он мог бы свидетельствовать о том, что благодать Божья может сделать для спасения опиумного раба. Через час или два после того, как Ван Фулинь вошел в ворота миссии, он был очищен и одет в один из китайских костюмов Гофорда и посажен в мужской часовне для проповеди широкой аудитории. С самого первого дня его служения не было никаких сомнений в том, что это был вестник, посланный в ответ на молитву. у него была чудесная доля помазания и сила Святого Духа. Его природный дар оратора был развит за многие годы работы уличным рассказчиком. Теперь все было посвящено одной цели – завоевывать души для Христа. Казалось, он постоянно осознавал, что его время коротко, и он всегда говорил, как умирающий с умирающими. С самого первого дня он начал обретать людей для Христа. Первыми двумя начатками его служения были один известный врач и богатый землевладелец. Первые 3 года самой трудной работы он был с нами, помогая заложить основание церкви в Шанти. Затем Бог забрал его. Его навсегда запомнили как проповедника, полного духом. Вот благодарственная записка от Гоуфорта, написанная 16 декабря 1895 года, менее чем через 3 месяца после того, как семья переехала в Шанти. «Я вынужден сказать «Слава Богу в вышних», потому что в эти дни Он милостиво проявляет Свою божественную силу. В течение последних 5 недель к нам день за днем приходило такое количество мужчин, что мы проповедовали в среднем по 8 часов в день. Мне помогает Ван Фулинь, обратившийся от азартных игр и курения опиума. Мы проповедуем по очереди, никогда не оставляя гостевую комнату без кого-то, кто проповедовал бы с утра до ночи. Мужчины продолжают приходить, и их становится все больше и больше. Сегодня, когда я проповедовал, я заметил, что гостевая комната заполнена, и люди даже слушают под дверьми и окнами. Почти каждый раз, когда мы говорим, такое впечатление, что это обличает мужчин. Люди готовы сидеть по полдня и слушать. Некоторые, кажется, настолько заинтересованы, что, видимо, забывают, что им еще предстоит идти много миль до своего дома после захода солнца. Заинтересованные приходят снова и снова. Каждый вечер, когда мы устаем, мы вынуждены просить людей уйти и говорим им прийти на следующий день. В письме от 12 апреля 1896 года Гоуфорт пишет: «С тех пор, как мы приехали в Шанти 5 месяцев назад, 25 тысяч мужчин и женщин пришли к нам, и всем им было проповедано Евангелие. Проповедь занимает у нас в среднем по 8 часов в день». Гоуфорты жили в китайском доме, который совершенно не был приспособлен для их нужд. В то время как строился их новый, полуиностранный дом, гоуфорты боялись, что он может оказаться преградой между ними и китайцами. Поэтому они молились, чтобы Бог сделал что-то. Как и во многих других своих молитвах, они увидели, что ответ лежит в их собственных руках. Они должны были заплатить определенную цену. Это должен был быть дом, открытый для всех. Новый дом был завершен к осени 1897 года. Его архитектура была простой. Он был китайским снаружи, а его интерьер был похож на обычный бунгало на родине. Поскольку это было первое такое здание в этом регионе, дом пробудил большое любопытство в китайцах. Дощатые полы, жалюзи и стеклянные окна, орган, швейная машина, даже кухонная плита, дым которой уходил через дымоход, а не через дом. Все это вызывало удивление. А подвал? Кто когда-либо слышал о том, чтобы под домом была огромная дыра? И вот когда во всем районе стало известно, что иностранцы позволяют людям посетить их странный дом, пришли толпы. Гоуфорт проводил мужчин по дому в группах по 20 или более человек за раз, а его жена водила женщин. Но сначала они должны были исследовать помещение миссии. насос доктора Мензиса, трехколесный велосипед Пола и детская коляска – вот о чем говорили в сельской местности. Затем Гоуфорд вставал на веранде дома и говорил: «Мужчины, я хотел бы вам кое-что сказать. Я хочу, чтобы вы стояли здесь и слушали. Если вы будете блуждать по двору и не будете слушать, я не позволю вам осмотреть дом». Поскольку их главным образом интересовал дом, они всегда с готовностью слушали короткую евангельскую речь Гоуфорда. После этого им показывали дом. Ничто не ускользало от их любопытных глаз. Они переворачивали кровати, открывали ящики, рассматривали швейную машинку, играли на органе. В то время у китайцев были очень широкие рукава, и они очень ловко совали в них ножи, вилки, ложки, тарелки, фотографии и безделушки. Мы предпринимали меры предосторожности, насколько могли, но все равно вещи исчезали. Мы обнаружили, что мы никак не можем сохранить ножницы иностранного производства. Гоуфорд сделал особое ударение на подвале и позволил им осмотреть подвал. Он помогал им снять крышку с каждого ящика и каждой банки, и даже помогал им перевернуть уголь, чтобы убедить их в том, что мы ничего не скрываем от них. Его больше всего убивали безобразные слухи о том, что, по-видимому, в нашем подвале хранятся банки с мясом детей. Самое большое количество посетителей у нас было одним днем осенью 1899 года, когда через наш дом прошло 1835 мужчин. В тот же день госпожа Гоуфорд приняла около 500 женщин. В этот день городского бога Джанхваня его должны были вынести для посещения храма возле здания миссии, что происходило раз в полгода. И в связи с этим важным событием должна была состояться большая ярмарка. В тот же день тысячи государственных студентов должны были собраться в городе для ежегодных экзаменов. Этот день никогда не забудут те, кто был на станции Шанти. Жена Гоуфорда время от времени подносила ему чашку горячего молока, и только это поддерживало его до ночи. Иногда целых 500 человек внизу у ворот требовали, чтобы их впустили внутрь. Гоуфорд за один раз брал по 150 человек. В тот день произошел один инцидент, который госпожа Гоуфорд всегда вспоминает с улыбкой. Обычно она играла на органе для посетителей своего мужа. Но в тот день она была слишком занята своими толпами женщин. Поэтому Гоуфорд сам вынужден был стать своим собственным органистом. Зная, что он не может отличить одну ноту от другой, но слыша, как орган играет, она заглянула в гостиную. Представьте себе ее чувства, когда она увидела своего мужа, сидящего у органа. При этом все клапаны органа открыты, его руки нажимают на все возможные клавиши. Мехи гудят изо всех сил, а вокруг стоит толпа восхищенных китайцев. И поверх всего этого звука она услышала одно замечание. Он играет лучше, чем его жена. Некоторые миссионеры считали, что открытый дом Гоуфорда был большой ошибкой, что из-за этого они и миссия стали дешевле в глазах людей. Однако будущее показало ценность такой политики. Это помогло преодолеть глубинные предрассудки, завязать дружеские контакты со всеми классами людей и открыть многие сердца для Евангелия. Гоуфорд пишет: «Часто люди в деревне собирались вокруг меня и говорили: „Мы были у вас дома, и вы показывали нам свой дом. Вы обошлись с нами, как с друзьями“. Затем они почти всегда приносили мне стул, чтобы я мог сесть на него, и стол, чтобы на него я мог положить свою Библию, и чай». Лекция Летом 1898 года у маленькой дочери Гоуфортов Грейси появились признаки странной болезни. Прошло несколько месяцев, прежде чем ребенку поставили диагноз. Она была в безнадежном состоянии из-за увеличенной селезенки, вызванной злокачественной малярией. За эти последние месяцы Грейси провела столько времени на руках своего отца, сколько позволяла его работа. Иногда она лежала в маленькой коляске рядом с письменным столом отца. В такие моменты она желала только одного – смотреть на лицо своего отца и вкладывать свою маленькую ручку в его руку, когда она была свободна. Однажды вечером Грейси частично встала и сказала приказным тоном: «Я хочу видеть моего папу!» Не желая беспокоить уставшего отца, мать колебалась. Но Грейси снова сказала: «Позови моего папу! Я хочу видеть моего папу!» Через несколько мгновений Джонатан взял свою любимую малышку на руки, нежно положил ее голову себе на плечо и начал ходить по комнате. Грейси, спокойно отдыхая в объятиях отца, вдруг подняла голову и, глядя прямо в глаза отцу, подарила ему замечательную, любящую улыбку, закрыла глаза и без какой-либо борьбы ушла. Следующим вечером, 3 октября, маленькую Грейси похоронили под деревом в углу двора миссии. Когда они вернулись домой, они нашли больного Пола, мучившегося от кори и дизентерии. За этим последовала неделя тревоги. Но когда он начал восстанавливаться, природа взяла свое в отношении Джонатана, который был полностью истощен. Несколько недель Гоуфорт лежал с серьезным приступом желтухи. Он все еще был очень болен. Глаза у него были подобны бронзе или янтарю. Цвет кожи не отличался от индейца. А сама мать, измученная долгим уходом и переутомлением, чуть не умерла во время родов. Другие миссионеры и христиане молились за две жизни, висящие на волоске. И в этот момент все возрадовались и возблагодарили, поскольку послышался крик новорожденного. Бог еще раз ответил на молитву, и в последующие дни наши силы и здоровье начали возвращаться. Однажды, когда один высокопоставленный чиновник в сопровождении ряда подчиненных находился у Гоуфорта в кабинете, послышался громкий настойчивый стук в ворота. К тому времени, когда Гоуфорт, а затем чиновник со своими людьми, прибыли на место происшествия, стоящий снаружи производил такой шум и стук в ворота, что китайцы встревожились. Подошел господин Гриффит и занял позицию с дубинкой рядом с Гоуфортом, готовый нанести удар, если стоящий за воротами собирался совершить какой-либо злой поступок. В тот момент, когда Гоуфорт отпер ворота, человек снаружи попытался ударить тяжелым топором для рубки мяса Гоуфорта по голове. Но Гриффит отреагировал очень быстро и отбил оружие в сторону. Человек оказался буйным сумасшедшим. Чиновник хотел взять его в город и сразу же казнить его. Но Гоуфорт вступился за беднягу и попросил отдать его на попечение его семьи. Вероятно, было бы лучше, если бы чиновник настоял на своем, поскольку на следующий день безумец убил своего брата. Позже его застрелили. В Китае не было сумасшедших домов. В следующих отрывках можно увидеть страсть к проповеди Джонатана Гоуфорта, его полное бесстрашие и его дар в обучении людей. Прямо здесь, у наших дверей, находится город Шанти с населением около 100 тысяч человек. Мы берем с собой христиан, идем по улице, проповедуя и поя Евангелие в стиле армии спасения, правда, без флага и барабана. Некоторым христианам трудно свидетельствовать о Христе на улице. Некоторые из них не получили никакого образования. и когда они встают говорить, они боятся и дрожат. Но небольшая практика придает им уверенности и сил. Так мы подготовили около дюжины мужчин, не считая помощников, которых можно позвать в чрезвычайном случае. Мы боимся немых христиан. Я слышал, как человек вдруг воскликнул, когда солнце уже ушло далеко на запад. «О, я слушал эту замечательную историю и совсем забыл о моем ужине». Вечер за вечером, когда мы заканчивали проповедь и собирались идти домой, я слышал, как от 100 до 200 мужчин восклицали: «Останься и расскажи нам что-нибудь еще». Сила и мощь характера Гоуфорта ясно проявлялась в его работе среди студентов. Иногда до 5000 студентов из 5 округов приезжали в город Шанти сдавать экзамены. С ними было труднее всего. На самом деле в первый год я просто не знал, как с ними справиться, но я сделал все, что мог. Студенты часто приходили в часовню и смотрели на всех с высокомерием. На мое приглашение сесть они не обращали внимания, продолжая рассматривать все вокруг и бросать друг на друга понимающие взгляды. Поскольку это производило определенный беспорядок, я говорил уже более твердо: «Господа, садитесь». В ответ раздавались лишь хихиканье и смех. Тогда я снова настаивал, уже с акцентом: «Господа, в этом месте мы проповедуем Евангелие и не можем допустить беспорядка. Сядьте». При этих словах они выскакивали за дверь, содрогаясь от хохота, мешая всем, кто находился внутри и у кого было желание слушать. Я решил подготовиться к их возвращению в следующем году. Я послал в Шанхай за большим глобусом, несколькими картами и астрономическими схемами. Я повесил карты и схемы в кабинет, а глобус поставил на видное место. Когда студенты приходили, я поручал проповедь в часовне господину Вану и приглашал студентов к себе в кабинет. Когда они заходили, первым, что бросалось им в глаза, был глобус. Кто-то восклицал: «Что это за большой круглый предмет?» Тогда я объяснял им, что это изображение нашей Земли. Некоторые из них тут же отвечали: «Не хочешь ли ты сказать нам, что Земля круглая? Разве она не квадратная и не плоская?» После того, как я немного объяснял им и рассказывал о движении Земли, некоторые из них восклицали с выражением удивления на лице: «Ты что, имеешь в виду, что Земля вращается ночью? Почему же мы все не сваливаемся с нее?» Тогда я объяснял им закон всемирного тяготения и кое-что еще, пока на самодовольных студентов не сходило озарение, что у иностранца можно кое-чему научиться. Несколько просвещающих географических фактов чудесным образом смиряли их гордость. Затем они обращались к астрономическим картам с просьбой объяснить смысл шаров и окружностей. Всех их чрезвычайно интересовали все астрономические факты. Было очень интересно наблюдать за тем, как менялись их настрой и выражение их лиц, когда мы рассказывали им о Солнце, его размере, расстоянии до него и так далее. К этому моменту из студентов исчезала всякая гордость. Теперь студенты были открыты и с готовностью слушали, когда я говорил им о Боге Отце и Его Сыне Иисусе Христе. Так мы приняли многие сотни студентов. За несколько месяцев до катастрофы, которая произошла в 1900 году, развитие Евангелия по всему региону Шанти было очень обнадеживающим. К маю 1900 года в регионе Шанти насчитывалось более 50 центров с христианскими общинами. Когда Гоуфорты вернулись из майской поездки, они обнаружили, что почта вдруг перестала приходить. Таким образом, они были отрезаны от любого общения с внешним миром. засуха продолжалась. Ночью и днем воздух оглашался криками людей с просьбами о дожде. В разгар всего этого заболела старшая дочь Гоуфортов, Флоренс, красивая девочка с золотыми волосами, которой было от 7 до 8 лет. Через несколько дней развился менингит. Хотя дороги кишели бандитами, послали вестника к ближайшему врачу. Он сразу же выехал, но прибыл лишь незадолго до того, как ребенок скончался, вечером 19 июня.